Кирпичики счастья.
Здравствуйте, друзья. В эфире действительно программа «Кирпичики счастья» и ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Как всегда, в студии Антонина Асанова, журналист «Фонтанки». Добрый день. И сегодняшний гость студии Борис Петрович Латкин, генеральный директор «Рокет Групп». Тема заявлена понятная и интересная. Меняются правила игры. Правила строительства в Ленинградской области. Об этом говорили уже месяца два так исподволь. После введения моратория, когда стало ясно, что власти ведут обширный мониторинг уже запущенных проектов и тех, которые могут начаться. И вот на съезде строителей на прошлой неделе наконец-то были выявлены подробности. Итак, короткая вводка. Область будет поделена на три зоны: зеленую, красную и желтую. В зеленой все остается как было. То есть правила строительства не меняются. В желтой появляются некоторые ограничения. Бюджет будет выкупать социалку, но при условии, что строители оплатят половину затрат на прокладку дорожной сети и инфраструктуры. Включение наделов в границы поселений будет ограничено, и ограничения коснутся главным образом сельхозземель и лесного фонда. В красной зоне, которая помещается между кольцевой автодорогой А-120 и границами города, ограничения будут наиболее жесткими. Вот уже запущенные проекты социалка в обмен на налоги будут выкуплены по старой схеме. По новым проектам бюджет области готов оплачивать 50%. Расширение границ населенных пунктов прекратится, затем за редкими исключениями, если, например, предприятие строит жилье для своих или для сотрудников социальных служб может строиться жилье, еще какие-то небольшие исключения. Причины и основания более-менее понятны. По крайней мере, так о них говорит губернатор Дрозденко. Проанализировали 61 проект планировки территории в границах поселений между Петербургом и А-120. Там получилось, что эти планы предусматривают возведение 22 миллионов квадратных метров жилья. Это, конечно, большой перебор, и по расчетам областной администрации денег в бюджете не хватит. Придется увеличивать там ежегодную адресно-инвестиционную программу, ну, по меньшей мере, вдвое.
Но они ведь запускаются не все сразу.
Конечно.
Правильно понимаешь, что 22 миллиона — это на ближайшие десяток лет?
Конечно, это на ближайшие десяток лет, и все это не сразу, но уже сейчас в области выдано разрешение на строительство примерно 9 миллионов квадратных метров жилья, 3 годовых плана Петербурга. Уже сейчас понятно, что область по объемам сдачи приближается к городу вплотную, а в дальнейшем, если смотреть на московскую схему, как живут Москва и Подмосковье, в Подмосковье вводится в 2-3 раза больше, чем в Москве, несмотря на новые присоединенные территории. То есть в Москве остается жилье бизнес-класса. Ну, у нас в Петербурге тоже. Как метро, так сразу бизнес-класс. Невзирая на реальное количество проекта. А эконом-класс, массовая застройка, которая занимает 85% спроса, уходит в область. Именно потому, что до сих пор условия там были удобнее и лучше. Борис Петрович, ваше мнение. Насколько реальны вот эти перемены? Во-первых, можно ли их воплотить в жизнь? Нет ли здесь каких-нибудь препятствий?
Ну, совершенно естественная ситуация с тем, что денег действительно в бюджете нет и, по всей видимости, в ближайшее время не появится. И нагрузка на бюджет Ленинградской области, связанная со, с выкупом даже объектов построенных, действительно колоссальная. Вот. И, ну, надо привыкать жить в новых реалиях, ничего не поделаешь. Нормальная история совершенно.
Как будут вводиться эти ограничения, о которых говорит губернатор Александр Дрозденко?
К сожалению, у меня нет подробной информации. Я думаю, что и в правительстве Ленинградской области нет пока понимания того, как они будут вводиться. Есть общий, так скажем, тренд на то, как это будет происходить. А что касается документов или там, законов, или каких-то других нормативных актов по данному ограничению, к сожалению, эта история пока еще открытая. И я так понял, я был на этом съезде, я слышал, что губернатор сказал, что мы будем проводить диалог, будем разбираться, будем каким-то образом эту работу с бизнес-сообществом, с общественной организацией проводить для того, чтобы выработать какой-то понятные правила игры, которые лягут в основу вот этих ограничений, которые сейчас есть.
Борис Петрович, полномочий местной власти достаточно для того, чтобы ограничить или запретить строительство в определенных зонах?
Ну, на сегодняшний день местная власть, если мы говорим про муниципальное образование...
Нет, областная.
Областная,
власть,
ну,
региона.
Да, конечно, ведь разрешение на строительство и различные регламенты застройки и так далее определяют региональные власти. В Ленобласти определен регламент застройки, который четко говорит, что этажность в Ленобласти должна быть ограничена, могу ошибаться, но, по-моему, 14 этажей.
12. Но если у меня есть участок в собственности, если он находится в пределах поселений, если у меня есть проект, против которого УГАС не возражает, Госстройнадзор, а он не возражает, потому что проект соответствует, кто мне может запретить строить и почему?
Да, на самом деле, насколько я понимаю, запрет на строительство сейчас на повестке дня не стоит. Сейчас стоит.
А о чем тогда речь?
А речь идет о внесении изменений в генеральные планы развития поселений на территории Ленинградской области.
Но ведь общий соус тот же самый, чтобы меньше строили, чтобы не строили, где попало, чтобы не строили, что попало. Вот такой же контекст, если я правильно понимаю.
Ну, немножко не такой.
А как вы, что, как вы услышали эти новости?
Я услышал эти новости в контексте только в одном. В связи с тем, что в бюджете Ленинградской области нет возможности обеспечить выкуп либо финансирование строительства объектов инфраструктуры и социальной, и там транспортной, и так далее. И вводятся такие ограничения. Конечно, есть желание переложить всю нагрузку на плечи девелоперов. Это тоже нормальная история. Но
это естественное
желание. Давайте посмотрим на суть вопроса вообще. Кто за это вообще платит? Кто платит за школы, за дороги, за сети?
Дольщик?
Платит, да, платит не строитель, платит не региональный бюджет, платит непосредственно конечный покупатель, который покупает квадратный метр жилья. Туда заложена вся стоимость. И школы, и сети, и дороги, и само строительство.
И пожарное депо,
и аптеки, пожарное
и пункт
депо.
Охраны порядка.
Ну, аптеки нет, наверное, потому что аптеки все-таки это...
Коммерческая.
Да, коммерческая история. Вот. А вот, не знаю, предприятие молочной кухни, которое положено по нормам, да, туда заложено тоже.
Ну вот в связи с этим возникает вопрос. Получается, если новое обязательство переводят на застройщиков, должна расти стоимость жилья. Но сейчас в районах, ближайших к городу, стоимость продажного жилья, наоборот, падает. Или как минимум стоит на месте, в лучшем случае.
Это как в том анекдоте «Замкнутый круг». К сожалению, стоимость действительно будет расти, никуда не деться. Она будет расти не только потому, что на застройщика возлагаются новые какие-то нагрузки, она растет и по объективным причинам, и материалы строительные растут, и стоимость работ растет, и там, ну, про инфляцию давайте не будем забывать, она тоже присутствует.
Она присутствует везде, кроме, да. кроме зарплат.
Да,
зарплат,
да,
ее нет.
Да,
Но, тем не менее, об этом говорят застройщики, повторяют это как мантру, наверное, последний год, но цены не растут или растут
цены,
как-то минимально.
Цены растут.
Где возьмется вот эти средства на строительство социалки за счет застройщиков? Не очень понятно.
Безвыходной ситуации не бывает, это точно. Я могу сказать, что в рамках нашей деятельности, которую проводит наша компания, мы проводим анализ достаточно глубокий, создаем экономические и финансовые модели реализации проектов комплексного развития территорий. И видим, берем за основу те проекты, которые уже реализуются на сегодняшний день. И полагаем, что есть скрытые, так скажем, резервы, связанные прежде всего с низкой эффективностью реализации проектов и большими затратами на непредвиденные какие-то мероприятия, которые можно было бы избежать, но в результате вот не совсем грамотного управления, значит, эти расходы возникают.
Давайте подробнее. То есть власти молодцы, они заставляют застройщиков раскрыть загашники, наконец-то, делать нормальные проекты, правильно сбалансированные. Так я понимаю?
Ну, давайте исходить из того, что тут молодцов-то вообще нету, как таковых, да, они тут все молодцы, потому что каждый должен своим делом заниматься.
Квартеты их все молодцы.
Да, вот. Давайте исходить из того, что реальность такова, что действительно в бюджете нет возможности регионального оплачивать возникающую нагрузку на бюджет, связанную с реализацией объектов. Мы можем долго говорить о том, что государство обязано строить школы, государство обязано строить дороги. Это можно действительно как мантру повторять, но от того, что мы говорим халва, слаще во рту не станет никогда. Так же и здесь. Поэтому надо находить другие какие-то возможности для того, чтобы жизнь не останавливалась. В любом случае нам нужно где-то жить. Нам нужно где-то работать, нам нужно что-то есть. И если мы будем критикой заниматься и не предлагать какие-то конкретные выходы из этой ситуации, ну, наверное, это будет печальная история в конечном итоге.
Если мы не будем критикой заниматься, налог на воздух не заставит себя долго ждать.
Смотрите, критика должна быть конструктивной. То есть если ты критикуешь, надо что-то предлагать взамен. Можно сколько угодно критиковать. Давайте поговорим о том, как сделать так, чтобы... даже при существующей ситуации связаны с ограничениями, которые в Ленинградской области. Кстати, Ленинградская область не только, не единственная, кто ввели мораторий. В Московской области тоже ввели мораторий. Согласен. И по той же причине совершенно. Я так полагаю, что во всех местах, где...
Там пока несколько городов. Там Балашиха, Долгопрудный, кто-то еще.
Ну, там, где бурно будет развиваться строительство жилищное, там, естественно, будет власть пытаться каким-то образом снизить расходы, которые ложатся на бюджет. Это нормальная история. Давайте вот поймем это, что никаких чудес не будет. Никто, так,
Господи, давайте вернемся там 2005 год, начало программы «Доступное жилье». Давайте. Когда нам дружно объясняли, что единственный способ сделать жилье более доступным – это строить больше. Строить
и
больше.
Я и сейчас,
без этого цены снижаться не
будет. Я и сейчас скажу, что единственный способ сделать жилье доступным и увеличить поступление, в том числе в региональный бюджет налогов, это строить больше.
Ну, вот сейчас с тем, что говорила Тоня только что. Я ее поддержу и полностью с ней согласен. Область – это жилье эконом-класса. Для покупателя эконом-класса каждая лишняя тысяча на квадратный метр – это очень чувствительно. Поднимая цену на 2-3 тысячи, мы теряем там 20-30% покупателей потенциально. У них считанные деньги, у них нет излишка. Они и так вписываются в ипотеку на 30 лет.
Давайте не забывать о том, что в последнее время цена на эконом-жилье уже упала на 20%. Ну, судя по тому, что говорят застройщики. И спрос упал
фактически
на 30%. Да, то есть это уже происходит, так скажем, уменьшение этого рынка. И будет продолжаться вся эта история. Если мы не будем находить какие-то новые возможности для того, чтобы хотя бы поддержать эту возможность, в конечном итоге через несколько лет у нас не будет ни одного квадратного
метра. А где эти скрытые резервы? Поделитесь.
Опять же, опираясь только на собственный опыт. Давайте сначала посмотрим, что входит в стоимость квадратного метра, чтобы было понятно, где их искать. Да?
Да.
То есть нарисуем этот домик и посмотрим, попробуем понять, из чего складывается цена на квадратный метр жилья. Ну, понятно, строительно-монтажные работы, материалы непосредственно строительство самого дома, да, там с этой коробки, там со всеми сетями и так далее. Это первое. Второе, значит, стоимость инженерной инфраструктуры, можно как угодно назвать, подключение, неважно что, но там трубы, тепло, вода, электричество, газ, это вторая, да, составляющая. Третья составляющая, вот эта нагрузка, про которую мы говорим, про социальную нагрузку, без которой не может жилье считаться или быть комфортным, потому что, ну, я вряд ли буду покупать квартиру в доме, если нет рядом школы, да.
Ну, я постараюсь выбрать место, где она уже есть,
да, скажем, значит, для начала. Ну, значит, она должна быть, да, это тоже входит в стоимость этого квадратного метра, да. А что еще туда входит? Дороги, да. Этот вопрос, который на сегодняшний день по какой-то причине мне непонятный, выводится за скобки, хотя
Потому что в федеральном бюджете тоже нет денег.
Я бы поставил его бы на первый план, да, даже после школы, потому что на сегодняшний день практика показывает, что если школы и детские сады маломальски как-то строятся, и без этого, ну, примитивно не сдать даже этот дом в эксплуатацию, и люди не будут покупать, потому что застройщик прекрасно понимает, что если не будет места, куда будут ходить дети, где будут заниматься, тогда никто не купит эти квартиры, да. Касается дорог, история, на мой взгляд, еще сложнее, потому что на сегодняшний день все проекты там, комплексного освоения территорий на территории и Санкт-Петербурга, и Ленинградской области, проблема номер один – это транспортная доступность. Туда же, в этот квадратный метр, положим еще и нагрузки, связанные с строительством дорог. Да? Что еще туда надо загрузить в обязательном порядке?
Земля, наверное.
Стоимость земли в том или ином виде, независимо от формы собственности, будь то государственная собственность или частная собственность и так далее, она, конечно, присутствует в квадратном метре, но по нашим расчетам стоимость земли это меньше 10%, это порядка 8%. Это миф о том, что земля там дает какой-то большой прирост. Это цифры, которые могу их более подробно рассказать, если время будет. Что еще необходимо заложить обязательно? Туда надо заложить, в эту стоимость квадратного метра обязательно заложить стоимость мероприятий, необходимых для того, чтобы люди, которые будут проживать в этом доме, в этом микрорайоне, в этом городе, имели возможность нормально существовать с точки зрения мест общего пользования. Да? Скверы, парки, там, не знаю, школы искусств, где дети должны заниматься, и другие еще
мероприятия. Тоже застройщик все.
Это необходимый суповой набор, о котором можно говорить, и после которого можно говорить о том, что это жилье пригодно для жизни.
Ну, хорошо, можно вспомнить пример. Есть такой проект «Новая Кирвили», когда застройщик его начинал, отдел строй, там было много сомнений и колебаний, потому что сначала он полтора года занимался сетями, потом он освобождал парк рядом с собой, mm-hmm. и это были затраты, 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 и не было доходов. Потом пошли доходы, и оказалось, что проект, в общем, пользуется спросом, в том числе и по этим причинам.
Ну, да.
Я согласен, но где же из этого можно сэкономить?
Вот это парк,
сейчас, вот мы сейчас вроде бы примерно представляем, да, что, да, у нас, что у нас закладывается, да. А, на что можно экономить? Экономить на строительстве непосредственно самого объекта, наверное, бы я бы не рискнул по причине того, что экономия приведет к тому, что это будет нарушение технологии, это будет уменьшение качества строительства и так далее, что в конечном итоге приведет к тому, что этот дом не будет востребован по причине того, что там будет все плохо. Да?
Ну, если он простоит до момента полной распродажи, то и ничего.
Да нет ажиотажного спроса сейчас.
Проектов,
нет ажиотажного спроса сейчас на жилье. Люди не стоят в очередь. Была ситуация там, в 2014 году, когда отделы продаж работали по ночам, и люди по номеркам стояли в очередь, чтобы вложить деньги. Но это инвестиционные продажи. Это не покупка квартиры для жизни. Это возможность как-то спасти свои накопления.
Ну все, да. Этот спрос кончился.
Да. Он, естественно, он был кратковременный, и на него вообще не нужно ориентироваться. Мы сейчас все-таки говорим о квартире в ее в первозданном, так скажем, виде. Это место, где я хочу жить и где я буду жить и так далее. Поэтому экономить на стройке нельзя. Ну, наверное, можно поджимать производителей материалов строительных и так далее. И, скорее всего, это будет происходить, потому что для них тоже ситуация снижения уровня продаж тоже плачевно. То есть, если взять историю, как росли стоимость материалов, да, то ажиотажный спрос на жилье приводил к тому, что почему-то по непонятным причинам росло все. Цемент, арматура. Ну, потому что растут, растут квартиры.
Бабушка, поэтому, почему у тебя семечки подорожали? Так баррель-то как?
Да, да, поэтому, естественно, конечно, будет процесс этот, на мой взгляд, как-то с точки зрения стоимости строительных материалов и технологий улучшаться, потому что ухудшается ситуация по продаже квартир. Но это незначительная, так скажем, экономия и так далее. На чем еще можно экономить? Наверное, основная, достаточно большой объем инвестиций, это инвестиции в инженерные сети коммуникации дорог. На сегодняшний день, побоюсь назвать проекты комплексного освоения территории, где бы вопросы решали действительно комплексно. Как правило, это точечная застройка в полях. Да, каждый застройщик сам по себе, да, как маленький феодал. Феодальный строй, вот, можно сказать. Да, сейчас мы переживаем вот эту эволюцию. Да, до капитализма еще не дошли.
И войны, и за трассы, которая проходит через
чужие. Да, и коридоры, они, естественно, ограничены.
Это Новая Девяткина, да, это Мурино. Там все это
Не только Мурино. Коридоры ограничены, физические размеры своими, количество труб, которые туда можно уложить, тоже ограничено, и поэтому, наверное, правильно было бы положить одну там толстую трубу, я просто примитивно, да, на пальцах, нежели там 10 тонких, да. Кому-то не хватило места, кто-то у кого-то что-то выкапывает и так далее.
Комплексный подход позволяет экономить.
Да,
замечательно.
Позволяет экономить. Я вам скажу так, до 20% позволяет комплексный подход экономить на инженерные
структуры. Деньги где взять? Чтобы вкапывать в инвестиции, в нулевой цикл, в строительство сетей.
Смотрите, давайте так рассмотрим. Да? Я бы на что хотел внимание обратить. Существует на сегодняшний день два подхода комплексного освоения территории. Если говорить о классическом варианте комплексного освоения территории, то, что в градкодексе прописано, что такое комплексное освоение территории? Это на государственную землю. Государство инвестирует самостоятельно до того, как началось застройка, средства в развитии сетей, дорог, социалок и так далее, после этого на аукционах и конкурсах продает право застройки и тем самым компенсирует.
Давайте выберем правильную грамматическую форму. Или должно инвестировать, или инвестировало.
Дело в том, что
сейчас этого не происходит.
Ни одного проекта комплексно на своей территории, во всяком случае, на территории Ленинградской области, ее просто нет, потому что нет государственной земли. Остается второй вариант. Да? Это комплексное развитие территории. Земли частные, да, но, на мой взгляд, первоначальный взнос, так стартап, должен обеспечить собственник, девелопер, который должен и планирует вкладывать средства в развитие территории для того, чтобы дать начальный импульс для возможности застройки этой территории. Это единственный вариант.
Это очень интересно. Давайте перейдем к конкретике. Если я правильно вас понял, то вы полагаете, что крупные комплексные проекты, правильно сбалансированные, имеют больше шансов выжить, чем мелкие, легкие, точечные. Мы до сих пор считали наоборот. Маленькие проекты там в разных местах, они...
Я даже усугублю эту ситуацию. Это единственный возможный вариант, на мой взгляд, на сегодняшний день. И мы все-таки говорим сегодня тема передачи про Ленинградскую область, да. И невозможно сравнивать точную застройку в Санкт-Петербурге с уже имеющейся инфраструктурой, дорогами, сетями и так далее, да, когда единственное здание строится. А мы говорим все-таки о территории большего объема, да, там 20, 30, 40, 100 гектаров, да, где будет комплексное строительство жилищное. Именно про этот мораторий мы сейчас и говорим. И там, конечно, без комплексного подхода по...
Да постоянно же. Здесь домик в Низинском поселении, здесь домик где-то в Леголапах, здесь домик по Галатово отдельный.
Два фактора.
Токсово отдельный домик.
Два фактора, на которые надо внимание обращать. Первое – это наличие инженерной инфраструктуры, возможности подключения этого дома и сколько это стоит. А в Ленинградской области в некоторых случаях это дороже, чем в городе, потому что сетей просто нет. Надо создавать нелинейные головные сооружения. Это первое. И второй фактор – это транспортная доступность. Если эти два фактора нету, ну, говорить о домах, наверное, это, ну, там, лукавство определенного. Потому что дом можно построить, если туда не проехать, дом не подключен к сетям, ну, наверное, можно жить условно там, в этом доме. Но это не жилье, это по-другому называется.
Это
по-другому называется.
Да, соглашусь.
Вот, давайте все-таки говорить о том, что вот эти все факторы нормального комфортного жилья, про которые так много говорят, но никто еще пока не видел этого перечня, что такое комфортное жилье. Вот. Мы, кстати, с предложением обратились, попытались сформулировать эту всю историю. Надеюсь, что нас поддержит бизнес-сообщество и власти для того, чтобы хотя бы понять, что это комфортное жилье. Так вот, чтобы было комфортное жилье, необходимы и сети, и дороги, и объекты социального значения. Не только минимум тот, но еще для того, чтобы человек чувствовал, что в том месте, где он живет, он имеет все возможности не только в магазин сходить, но и культурно развиваться и так далее. Это уменьшает логистику. Не нужно ездить в горы, чтобы кино посмотреть. Ну, это примитивно, но это все должно быть рядом, рядом живем.
Домашний кинотеатр.
Да, возможно.
Тоня, пожалуйста.
Правильно я понимаю, что о таких проектах шикарных нам теперь придется забыть, по крайней мере, в Ленинобласти из-за роста социальной нагрузки?
Да нет, я не думаю...
А у вас есть такой проект?
У нас нет такого проекта по причине того, что мораторий. Вот, но мы активно работаем над одним из проектов, в котором, в принципе,
а
мы...
А где, если не секрет?
Если это возможно, конечно, по радио говорить. Это в районе населенного пункта Носергиевка, это с другой стороны кольцевой дороги, где Кудрова 700.
Да, я представляю.
Через дорогу. Мы до того, как еще пошли первые разговоры и слухи о том моратории, мы уже в экономическую модель... Когда мы рассчитывали экономику по этому проекту, мы закладывали следующие вводные. 100% школы платит застройщик. 100% дорог оплачивает застройщик, 100% сети оплачивает застройщик. И плюс еще туда навешивали историю с культурным...
Мы не будем ждать милости от большевиков, все наоборот.
Да.
Ну, то, что вы говорите, оплачивают застройщик, это
оплачивает дольщик в итоге. Для чего мы это делали?
Одна минута, Борис Петрович.
Да, мы это делали для того, чтобы понять, насколько это устойчива вся ситуация. Да? Если она устойчива, мы можем говорить о том, что этот проект будет. Если она не устойчива, мы тогда развели руками и сказали, невозможно. Сейчас мы говорим, что это возможно и достаточно
ответственно.
При нынешних ценах на жилье и при нынешней нагрузке на девелопера.
Последний вопрос. С учетом введения ограничений, объем застройки в области будет расти или будет снижаться?
Я думаю, что будет снижаться. И не,
темпы ввода,
это
да?
Не связано с ограничением, это связано с общей экономической ситуацией. К сожалению, это, и будут снижаться поступления в бюджет. Это вот замкнутый круг.
И то, и другое. Да. Спасибо, Борис Петрович. Вот чувствую, что не хватает нам времени для того, чтобы выяснить некоторые очень важные моменты. Значит, мы еще раз встретимся, я полагаю, ну, наверное, через месяц посмотрим.
Да,
и если будут новости по развитию вашего проекта, тоже очень интересно.
Да,
спасибо. В эфире была программа «Кирпичики счастья». Антонина Асанова, Борис Латкин, Rocket Group. И Дмитрий Синочкин. Всего доброго, до свидания.